За кулисами было так же, только темнее. Я невольно кинул взгляд назад. Там гасло, как догорающее зарево, большое розовое пятно. Все, что осталось от моего мира. От лаборатории, квартиры в хрущобе и даже любимой пивной у Тишинского рынка. Если верить Егору, в ближайшее время я ничего подобного не увижу. Любопытно, это все я успел передумать в тот момент или это поздние мысли, наложившиеся на картинку закулисья? Конечно же, у них там зазеркалье, у нас закулисье. Егор чуть не сшиб их министра Кюхельбеккера, длинного типа с глубокими глазницами. На нем был черный строгий костюм, черные волосы разобраны на прямой пробор и расчесаны плотно к черепу. Егор застыл, прижавшись к министру. А чуть дальше, в полутьме, стояла инвалидная коляска, а в коляске сидел молодой человек, бессильно свесивший голову на бок. Коляску держала за спинку молодая женщина в какой-то робе с невнятным бледным очкастым лицом. Картинка зафиксировалась в сознании как статическое явление. И тут же пришло все в движение. Я подхватил Егора, который от резкого столкновения с министром отлетел в сторону. Соня Рабинова откатила кресло с юношей, приговаривая.
«Не волнуйся, Дениска, не расстраивайся, тут все свои».
На мой взгляд, ее пациент и не собирался расстраиваться. Из темноты вышел неприятного вида субъект в пожарном шлеме и длинном блестящем плаще. Велосипедист. Я как бы узнавал детали мира, о котором наслушался столько, что поверил в его существование. И правильно, оказывается, сделал, что поверил. Но представьте себе, что вы начитались Дюма, скажем, «Трех мушкетеров», делаете шаг из своей спальни, оказываетесь на узкой грязной улице и слышите звон шпаг. Выглянули на площадь, а там мушкетеры дерутся с гвардейцами кардинала. А вам кто-то говорит: «Отойди с дороги, разве не видишь, что мы везем леди Винтер?» «Спокойно», — сказал я, глядя, как велосипедист достает металлическую дубинку. «Спокойно. Все идет по плану. Принимайте гостей, господин Кюхельбеккер. Мы намерены наладить с вами добрые отношения».
«Пожалуй, вас никто об этом не просил», — разумно ответил министр. «Мы гостей не ждали».
Он отодвинул Егора, но держал его за плечо вытянутой рукой и приглядывался, будто старался узнать обретенного после многих лет разлуки племянника.
«Вот именно», — пояснил я. «Это и есть Егор. Вы с ним знакомы. 6 лет назад он у вас побывал и остался недоволен».
«Тебя трудно узнать», — сказал Кюхельбеккер.
«Я же оказался у вас только потому, что хотел остановить молодого человека, но не успел. Я рад возвратиться домой немедленно», — продолжил я жизнерадостно. «Но боюсь, что это практически невозможно». Кюхельбеккер сделал понятный мне жест. Остановил велосипедиста, который изготовился привести свое оружие в действие. Этот жест меня обнадежил.
«Вы правы», — сказал Кюхельбеккер, не улыбнувшись мне в ответ. «И что же вы предлагаете?»
«Я хотел бы узнать, когда обратный поезд».
«Не понял», — сказал Кюхельбеккер. Егор вдруг рванулся от Кюхельбеккера. Тот от неожиданности отпустил его, но я перехватил Егора раньше, чем его успел пришибить велосипедист.
«С вашего разрешения я обращусь к этой молодой даме», — сказал я, «чтобы узнать, когда мы могли бы вернуться обратно».
«Вы в самом деле не хотели сюда проникать?» — спросил Кюхельбеккер.
«Не хотели».
«А он?»
— Кюхельбеккер уткнул упрекающий перст в Егора.
«А я хотел», — сказал Егор. «Хотел взять Люсю и немедленно от вас уйти, навсегда, чтобы не видеть вас, не знать о вас, не помнить о вас».
«Боюсь, что вы опоздали, молодой человек», — сказал Кюхельбеккер. «Поговорите с Соней».
Соня обратила ко мне спокойное, широкое, пухлогубое лицо, обрамленное черными вьющимися волосами.
«Скажите», — спросил я, — «скоро ли вновь откроется эта дверь? Щель?»
«Дверь, щель, окно, разве это важно?»
«Я не знаю, но мы сюда скоро придем. Правда?»
Она обернулась к министру. «Любопытно», — подумал я. «Ей, очевидно, свойственно чувство времени. Хотя Егор уверял, что они здесь времени не чувствуют. Соня словно прочла мои мысли, продолжала. «У господина министра есть песочные часы. Очень большие. И специальные люди-насечки».
«Они делают насечки на палках», — сказал Кюхельбеккер. «Чтобы я мог считать время. Я и никто другой. Они переворачивают часы и делают насечки».
«Это, — сказал я, — как бы плановое открытие щели, правильно? Для встречи с Малкиным и другими людьми, для обмена».
«Правильно», — за Соню ответил министр.
«А открывается ли эта щель чаще?»
Соня кивнула.
«И как я об этом узнаю?»
«Как он узнает об этом?»
Я понял, что министр тоже хочет, чтобы я убрался во свояси. Его не интересует содержание последних газет, выступление доброго министра обороны или новости из Дагестана. «Он почувствует», — сказала Соня. «Только мы должны быть здесь, поблизости».
«Вы можете это сделать?» — настаивал я.
«Сейчас Денис должен отдохнуть», — твердо сказала Соня. «Я отвезу его к себе».
«Куда?»
«Мы живем в библиотеке университета».
Сказав так, Соня спокойно повернула коляску и повезла Дениса к выходу. И все покорно пошли за ней. Не обладая ни силой, ни должностью, она была настолько уверена в себе, что эту уверенность передавалась и остальным. Впрочем, существование окна было важно для всех, кроме ветеранов. Но, насколько я знал, ветераны также почему-то не трогали Соню. Я пошел рядом с ней.
«Когда вы будете знать?» — спросил я. «Мне трудно ответить. Завтра. Вы знаете, что такое завтра?» — спросила она так, словно в это слово она вкладывала свое особое понимание.
«Пожалуй, да». Через задний ход, такой мне уже знакомый, мы вышли на улицу. И я впервые увидел и почувствовал воздух того мира. Егор описывал мне его, но так, походя. Он говорил о серости дня и одинаковой серости неба. Это было не совсем так. Небо над тем миром было жемчужным и по-своему красивым. Такого цвета бывает слой облаков на рассвете, задолго до того, как поднимется солнце, когда слой облаков уже освещен, но его не коснулись прямые солнечные лучи. Воздух не был совершенно прозрачным. В нем таилась дымка, напоминанием о ночном тумане. Мне вдруг захотелось запустить в небо камень, чтобы он пробил облака и показал мне, твердое ли здесь небо. Но главное, Егор заметил правильно, я не мог сказать, холодно здесь или тепло, будто все рецепторы в моем теле отключились. И еще здесь останавливалось время. Вернее, становилось все равно, движется оно или нет. За Егором мне приходилось приглядывать. Он был почти невменяем, словно уже прыгнул с высокой горы в море, вынырнул, а теперь крутит головой. Где же заветная жемчужина? «Теперь слушай», — начал я, когда мы оказались на улице. Он сразу меня перебил. «А вы зачем сюда полезли?» «Потому что я ученый, раз», — ответил я по мере сил спокойно. «Потому что испугался оставлять тебя здесь одного, два. Потому что я успел подумать. После твоего неправильного поступка они закроют дверь навсегда, и мы ничего не узнаем».
«А я?» — спросил он. «А Люся?»
«А вы навсегда сгинете здесь», — ответил я и тут же получил весомую поддержку министра. «В принципе, ваш друг прав. Вас зовут Егором, если я правильно помню».
Он не получил ответа и продолжал, обращаясь ко мне.
«Как же мне вас прикажете величать, и кто вы в самом деле такой?»
«Можете называть меня Георгием, Юрием Гагариным».
«Из князей?»
«Из детского дома. Фамилию получил в честь первого космонавта. Слышали о таком?»
«Мне рассказывали. И почему же вы оказались в театре?»
«Вы хотите спросить, какое отношение я имею к Малкину и всей его компании?»
«Считайте, что так».
Но закончить разговор мы не смогли, потому что Соня решительно покатила коляску налево, по асфальтовой дорожке. Я ринулся было за ней, и Кюхельбеккер остановил меня.
«Мы ее найдем», — сказал он. «Когда надо будет, найдем».
«Они меня найдут», — откликнулась Соня. «А теперь скажите мне, где Люся?» — потребовал Егор.
Кюхельбеккер сдержанно улыбнулся.
и мне в его улыбке почудилась издевка.
«Люси теперь нет», — сказал он, — «а есть императрица всея Руси, Ее Величество императрица Людмила».
«Да ладно». И Егор замолчал, потому что такого ответа он боялся.
За театром стоял экипаж. Я о нем тоже уже слышал. Это была телега, запряженная двумя старыми велосипедами. На них сидели мужики в длинных черных плащах и пожарных касках. Самокатчики. Еще один стоял в стороне, держа велосипед. «Раз уж вы приехали, — сказал Кюхельбеккер, — занимайте места. Мы поедем во дворец и там поговорим не спеша».
«А Люся там?» — спросил Егор.
«Молодой человек, — поморщился Кюхельбеккер, — почему я вообще должен с вами разговаривать? Вы ворвались к нам без разрешения и без приглашения и сразу стали выдвигать требования. По мне, так лучше вас сейчас потерять. И мои самокатчики с удовольствием это сделают».
«Ты спрашивал, — сказал я, обращаясь к Егору, — зачем я полез сюда следом за тобой? А потому и полез, что хочется, чтобы ты еще немного пожил».
«Он только пугает, — сказал Егор. «Так мы едем? — спросил Кюхельбеккер. «Конечно, едем, — ответил я за всех.
Мы забрались в телегу и уселись на лежащую поперек доску. Кюхельбеккер поместился спереди, за кучера. Я оглянулся, но Соня уже исчезла. Мне не терпелось увидеть то, о чем рассказывал Егор. И привидений, и Пыркина, и императора Киевского вокзала. Я ощущал себя туристом в Венеции. Сейчас мне покажут каналы и соборы.
«Глупо получилось», — сказал Егор. «Вы, наверное, готовились к этому. Приборы всякие налаживали. А тут пришлось за мной прыгать, извините. Зато теперь вы видите, что я вам не врал».
«Какие приборы?» — обернулся Кюхельбеккер. Егор словно не слышал его.
«Если вы что-нибудь с ней плохое сделали...» — его голос поднялся до крика. «Я вас всех уничтожу».
«Любопытно, что вы считаете плохим?» — спросил Кюхельбеккер. «Если ваша знакомая удачно вышла замуж и счастлива, это плохо?»
Велосипедисты услышали и засмеялись.
«Она не может быть счастлива!» — выкрикнул Егор. «Я же знаю вашего императора! Это же...»
«Молодой человек! Помолчите!» — строго приказал Кюхельбеккер. «Вы находитесь в чужом монастыре, и спрячьте ваш устав в карман!»
Я положил руку Егору на плечо. Он повел плечом, чтобы сбросить мою руку.
«Я с ней поговорю!» — пригрозил Егор. «Сейчас же поговорю! Вы же все врете! Она не могла согласиться!»
«А что ей оставалось?» — заметил Кюхельбеккер. «Уж лучше быть императрицей, чем стать солдатской шлюхой!»
Мне пришлось держать Егора как следует. Он был худой, но жилистый и боролся отчаянно.
«Чего ты добиваешься?» — спросил я, переводя дух. «Я его убью!»
«Тогда уж точно Люся не дождется твоей помощи», — сказал я.
«Какое точное наблюдение!» — произнес Кюхельбеккер не без иронии.
Третий свободный велосипедист уехал довольно далеко вперед и увидел, что дорога как раз перед мостом окружной железной дороги перегорожена длинной, провисшей почти до асфальта цепью.
«Эй!»
— крикнул он, беря вправо к речке, чтобы посмотреть, кто так неудачно пошутил.
«Осторожно! Смотрите, бандиты!»
А бандиты выскочили из-за устоя моста, но к их появлению были готовы и те велосипедисты, которые тянули телегу, и сам Кюхельбеккер, и даже тот велосипедист, который отклонился в сторону. Я полагаю, что нападавшие рассчитывали, что телега остановится, и они на нее накинутся. Поэтому они не закрепили конец цепи со стороны реки, а его держал в руках один из них. Именно его успел рубануть саблей велосипедист, прежде чем его стали колотить дубинками. Но цепь упала на асфальт, и Кюхельбеккер отчаянно завопил.
«Гони, скорее!»
Велосипедисты, подчиняясь этому крику, нажали сильнее на педали, и наша телега, почти свободно катившаяся с горы, пролетела мимо разбойников, прежде чем они смогли нас остановить и одолеть. Разбойники бежали сзади, махали саблями и дубинками. Один из них выпустил камень из пращи.
«А что?» —
— спросил я неожиданно для самого себя. «Огнестрельное оружие здесь не в ходу?»
«Не в ходу», — ответил Кихельбеккер.
Он сидел, пригнувшись, опасаясь, что его догонит сзади какой-то снаряд. Телега подпрыгивала на выбоинах, у парапета стояли рыболовы, которые оглядывались на мчащуюся телегу, будто сердились, что мы распугаем всю рыбу. Сзади бежали разбойники, одетые разнообразно и неаккуратно, но бежали они как-то неуверенно, даже не очень спешили, будто пугнули нас, и этого им было достаточно. Между телегой и бандитами ехал третий велосипедист. Его велосипед делал зигзаги по набережной, и самого велосипедиста заваливало в сторону. Он отставал все больше. «Ему надо помочь», — сказал я. «Вроде бы и нельзя по нашим правилам вмешиваться в дела чужих цивилизаций, тасманийцев, например, но тут ведь речь не о чужой цивилизации, а о наших российских бомжах. Все они бомжи, люди без определенного места жительства». Впрочем, Кихельбеккеру это не втолкуешь. «Помочь мы не поможем», — возразил Кихельбеккер. «Тогда они нас догонят и убьют. Не знаю, насколько вы жертвенная натура». «Давай, ребятушки!» — крикнул он, привставая на облучке и взмахивая воображаемым кнутом. Велосипедистов и не надо было подгонять. Они крутили педали с отчаянием. Егор мрачно молчал. А я, несмотря на драматизм ситуации, смотрел по сторонам. Справа тянулась пустошь. Посреди нее длинный пруд. Затем стены Новодевичьего монастыря. Деревьев не осталось. Я обернулся. Велосипедист уже сильно отстал. Он сошел с велосипеда. Сам сошел. И сел на мостовую. Бандиты догнали его и окружили. Я не знал, что они там с ним делали. Один из бандитов постарался взобраться на трофейный велосипед, но никак не мог с ним справиться. Тут мы въехали на площадь Киевского вокзала и свернули с набережной. Площадь была пустынна и очень велика, куда больше, чем была у нас. Посреди нее стояли три черных стола. Егор говорил нам об одном. Возле ближнего сохранился неубранный, а зачем убирать? Ряд дешевых стульев. Некоторые валялись среди сажи. «Вот здесь», — сказал Егор, — «они людей жгут, паразиты».
«Не судите, да не судимы будете», — ответил Кихельбеккер.
Он вглядывался вперед, а один из велосипедистов обернулся и сказал. «Там кто-то лежит».
«Вижу».
Я тоже привстал. Велосипедисты ехали все медленнее. Человек в синем костюме лежал на верхней ступеньке вокзальной лестницы, вытянувшись, глядя в небо. Он был разрублен пополам, и верхняя и нижняя половины были раздвинуты так, что между ними можно было провести кулак. Велосипедисты спрыгнули с велосипедов и остановились, поджидая Кихельбеккера.
«Я думаю, что вам лучше подождать здесь», — сказал министр.
«Неужели здесь безопасней?»
— спросил я.
«Здесь видно далеко», — сказал Кихельбеккер. «Будь моя воля, я бы остался на улице тоже».
Но мы уже спрыгнули с телеги и пошли к лестнице. Один из велосипедистов толкнул дверь и, выставив перед собой пистолет-арбалет, шагнул внутрь. Второй остался снаружи, подстраховывая его. Он придерживал дверь, и изнутри донесся голос первого велосипедиста.
«Идите!»
Мы вошли в зал. Он был пустым и гулким. Ни одной живой души. Только на каменном полу разбросаны вещи, словно люди расходились с карнавала и устало сбрасывали наряды. Кто-то потерял шляпу, другой бросил на пол парик, а третий умудрился оставить там ботинок. Мы были очень маленькими. 5 человек в зале.
«Это мне не нравится», — сообщил нам Кихельбеккер.
Можно было и не сообщать. Кончиком ножа скребло душу ощущение близкой опасности.
«Они здесь побывали», — сказал министр. «Побывали и потом убежали к себе».
Он убеждал себя, но никого больше не убедил.
«Эй!» — громко сказал Кихельбеккер. «Здесь кто-нибудь есть?»
Никто не откликнулся.
«Так я и думал»,
— сказал Кихельбеккер, обращаясь ко мне.
«Они совершают набеги, а потом убегают к себе за реку».
«Вместе с вашим «Населением?»
Кихельбеккер решительно направился вперед. Велосипедисты шагали по бокам. Нас с Егором оставили сзади. Но стоять одним посреди зала не хотелось, и мы присоединились к группе. Кихельбеккер остановился перед дверью, на которой висела табличка «Комната милиции». Он постучал. Никто не ответил, и Кихельбеккер осторожно открыл дверь. Он остался на пороге. Мне тоже было видно, что творится внутри. Комната была устлана коврами. На стене висели картины. Среди них мне бросилось в глаза полотно Репина. Иван Грозный убивает своего сына. В дальнем углу стояло низкое кресло. А может быть, трон. На троне восседал худой молодой человек в джинсовом костюме. У него были длинные волосы, забранные сзади в косицу. Молодой человек был бледен. Лицо его выражало ярость. Он держал в руке шест или копье, уткнув его древком в ковер. На копье была насажена голова немолодого лысого человека с толстыми красными щечками и полуоткрытыми, и оттого страшными глазами. «Привет!» Молодой человек улыбнулся открыто и радостно. Я узнал эту улыбку. Хоть я не принадлежу к числу поклонников Малкина, я его не раз видел по телевизору и знаю эту улыбку, отработанную перед зеркалом и одобренную психологом. Проходите, друзья, проходите. Располагайтесь как дома. Надеюсь, у вас крепкие нервы.
«Павел», — произнес Кухельбекер тихим, низким, гулким голосом. «Павел, что они с тобой сделали?»
«Разве не выразительно? Это наш обычай. Я уже усвоил обычаи моего маленького народа».
Веня обернулся. За креслом стояли пожилой мужчина с козлиной бородкой, который держал на плече гитару, словно ружье, и второй помоложе, в камуфляжном костюме и пиратском платке на голове. На рукаве была черная повязка с неаккуратно нарисованным белым черепом и костями.
«Как же вам не стыдно!» — сказал Кихельбеккер. «Вы же наш гость!»
«Гость?»
Веня начал накачивать себя. Сейчас он постепенно войдет в истинный гнев. Я знаю эту манеру приблотненных пацанов.
«Гостя надо уважать!» «А что я получил в ответ в этом вашем дворце? Что? Унижение и оскорбление!»
«С кем связались?»
«Нет, ты глаза не отводи, не отводи. Тоже мне Кихельбеккер нашелся. Мы тебе цену знаем. Сам доносчиком КГБ был. Стучал на товарищей».
Кихельбеккер повернулся, чтобы уйти. Но сзади уже стояли разбойники.
«Разоружайся!» — сказал Веня и рассмеялся. «Наступил мир во всем мире!»
Велосипедисты спешили отдать свое оружие. Кихельбеккера повели куда-то. С Веней остались лишь мы с Егором.
«Ну вот», — сказал Веня, — «теперь у нас остались только свои, и мы можем поговорить как мужчина с мужчиной».
«Послушайте», — я постарался предвосхитить резкую реакцию Егора. «Уберите декорации, мы не на сцене».
«Ты посмотри», — Веня изобразил удивление. «Ему не нравится. А он и не знает, что мы здесь не играем в войну. Мы боремся за существование».
Кровь капала из отрезанной головы. Некоторые капли попадали на куртку певца. Он этого не замечал.
«Это и есть настоящая жизнь», — сказал он.
«Тогда мы уйдем», — сказал я.
«Никуда вы не уйдете. Всякий, кто встанет против нас, будет растоптан сапогами». Где-то я слышал такую песню. «Кто не сдается, его уничтожают».
Я совершенно не представлял, чем я смог бы запугать этого мерзавца. Я не знал ни его страхов, ни авторитетов. «Уберите голову, будем разговаривать», — сказал я. «И учтите, нам есть о чем поговорить». Егор хотел одного — узнать, где Люся, но что-то, к счастью, сдерживало его. Полагаю, что страх. Задашь вопрос, а окажется, что лучше было бы не задавать.
«Ты кто?» — спросил Веня.
Ты не здешний.
Вам не сказали, что я приеду сегодня?
Меня здесь не было. Я был в своих владениях, на том берегу.
Вот я и приехал.
Мы никого не ждали, сказал Веня. Обмен культурными ценностями, как всегда. Только, честно говоря, я тут в политику ушел и забыл, какой сегодня день. Даже не знаю, давно ли я ушел из дома. Скажи, я давно ушел из дома?
Почти месяц, сказал я. И тут его головку посетило подозрение.
Повтори.
Убери палку, сказал я. Ты весь в крови, противно смотреть.
В какой крови?
Он посмотрел на куртку, на колени, запачканные кровью. Отшвырнул шест с головой. Его сподвижник в черном платке, завязанном, как их носили ударницы комсомолки 30-х годов, подхватил шест и поставил его в угол, лицом к стене. А раз лица не было, можно было вообразить, что это что-то неодушевленное.
«Дай мне платок какой-нибудь. Полотенце».
Человек с козлиной бородкой не двинулся. Он так и стоял с гитарой через плечо. А второй снял с головы платок, под которым оказались смятые черные волосы, и передал Вене. Веня принялся возить платком, вытирая кровь.
«Бред какой-то», —
сказал он, словно начал приходить в себя.
«И людоедством тут тоже балуетесь?» — спросил я.
Веня яростно сверкнул глазами, но сдержался. Егор шепнул мне на ухо.
«Можно я спрошу?»
Я покачал головой. И Веня заметил это движение.
«В чем проблемы?»
«Я полагаю, — сказал я, — что нам надо серьезно поговорить. Пускай все твои друзья уйдут. У нас важные новости. Я серьезно говорю, Веня».
«Нет, — сказал Веня, — я никому не доверяю, кроме своих ребят. Мы с ними кровью повязаны».
«А что в Москве осталось?»
«В Москве меня народ ждет».
«Вообще народ? — спросил я. — Или конкретно?»
«Ты что имеешь в виду?»
— насторожился Веня.
«А ты?»
«Слушателей, поклонников?»
«А я имею в виду Барби и Пронькина». Веня вскочил, но гора ковров поползла, не удержала его, и он сел, ноги в сторону, неубедительно сел.
«Их нет», — сказал я. «Попрощайся».
«Как ты смеешь? Ты кто такой?»
«Слишком много вопросов».
«Тогда пускай все катятся отсюда», — сказал Веня. «Все, все, все!»
«Сначала ты скажешь мне, где Люся!» — не сдержался Егор.
«Ничего с твоей Люсей не случилось!» — отмахнулся Веня.
«Где Люся?»
Егор рванулся к нему. Один из разбойников быстро сделал движение вперед и завернул руку Егору за спину. «Я не выношу грубости и хамства». Не оборачиваясь, ударил ребром ладони разбойника по горлу.
«Нет, не до смерти. Скоро он придет в себя».
Веня уже выхватил пистолет. Я знал, что с огнестрельным оружием здесь не лады, что его вроде бы и быть не должно. Но когда я вижу пистолет, я предпочитаю думать, что он настоящий. «Спокойно, Веня», — сказал я. «Никто тебя не собирается трогать. Но предупреждаю, моего друга не трогать. И скажи своим мордоворотам, что это условие нерушимо. Спрячь пушку. Спрячь. Тебе сейчас важнее со мной поговорить».
«Пускай они выйдут», — сказал Веня.
«Сначала ответь на вопрос о Люсе. Этот вопрос волнует моего друга».
«Люся была императрицей и осталась императрицей. Только живет она пока в моей койке. Ты доволен?»
Егор кинулся было снова к Вене. Мне пришлось остановить его на лету и выдать конфиденциальную информацию, которую, честно говоря, я хотел приберечь для более удобного момента.
«Егор!» — почти крикнул я ему в ухо, чтобы дошло до сознания. «Ничего твоей Люсе не грозит, даже если она месяц не вылезет из его койки, понял?»
«Нет»,
— растерянно ответил Егор.
«Ну не по этой он части. Видишь, он спит подцепил. А знаешь, кто обычно спит подцепляет?»
«Молчи, убью!» — крикнул Веня.
Вдруг до Егора дошло.
«Так ты голубой, да?»
— спросил он почти дружелюбно.
«Вали отсюда!» — сказал Веня, сжимая пистолет.
И Егор не стал спорить.
«Ну и сволочь ты!»
— сообщил мне Веня.
«С тобой иначе нельзя», — ответил я. «Так чего ты тут натворил?» Я сразу понял, что это болото не для меня. Я человек, понимаешь? И это звучит гордо. В этой опереточной империи они решили, что им все можно, что я для них оркестр балалаишников на юбилее артели. Но я быстро наладил связи через Лабухов на тот берег. Ты не поверишь, их можно одной ротой раздавить. Ну всех. Все их государство, понял? «Что ты и намерен сделать?» — спросил я. «Вот именно», — сказал певец. «Дай мне время». Он смотрел упорно и пронзительно. И я понимал, что он не шутит, что для всего этого налаженного мирка он — страшный волк. «А теперь что с моими корешами? Только честно». Пронькин решил взять твой сейф.
«Ах ты гад!»
Он брал деньги, а я пришел потом и взял твои медицинские карты. И как ты понимаешь, Венечка, я не человек-одиночка, так что спрячь свой пистолетик подальше.
И что было дальше с Пронькиным?
Его убрал Барби.
«За дело», — сказал Веня. «Я всегда этой мрази не доверял».
Барби тоже покинул этот свет. Была заварушка в загородном ресторане. Всех твоих мальчиков положили.
«Менты?»
«Нет».
«Твои люди?»
«Нет, хотя теперь мы контролируем вход и выход».
«Ты врешь».
«Разумеется», — сказал я. «Но Егора не трожь и отдай ему Люську».
«Это мой козырь».
«Как тебя зовут?»
«Гарик».
«Гарик, это мой козырь, понял?»
«Будешь играть без козырей».
«Хорош я, если посмотреть со стороны.
Младший научный сотрудник Института экспертизы, находясь в экспедиции, проводит сложную дипломатическую беседу с соотечественником, который попал в драматическую ситуацию. Еще не хватало сцепиться с ним в рукопашную».
«Где Люся?» — спросил я.
«У меня на базе».
«А твоя база?»
«Не твоего ума дело.
Не груби, Веня, я этого не люблю. И если будешь себя плохо вести, никогда не вернешься домой».
«А может, я и не хочу», — сказал Веня.
«Может, мне лучше быть первым парнем в большой деревне по имени Земля?» Я кивнул. У него к этому были данные. Тут дверь распахнулась, и влетели друзья Вени Малкина. Они специально одевались и старались выглядеть как бандиты, но не сегодняшние, крутоголовые, в широких пиджаках, а какие-то романтические, из книжек про пиратов.
«Капитан!» — крикнул первый из них от двери. «На нас ветераны идут!»
«Так гоните их, чертовой матери!» — заявил Веня.
«Нет, ты не понимаешь, капитан!»
— сказал бандит.
«Уходить надо! Так уже было!»
Заволновался, стал выбираться из атрона человек с гитарой.
«У ветеранов есть тайное оружие».
«Вот к этому я не привык», — сказал Веня.
Он поднялся, взял шест с головой императора и, театрально шагая, словно выходя на сцену на фестивале в Сан-Ремо, пошел к двери. Проходя мимо, он кинул мне: «После боя поговорим обо всем, Георгий. Много проблем». Бандит последовал за ним, но человек с бородкой и гитарой остановился.
«На вашем месте я бы куда-нибудь спрятался, пока все не кончится. Ветераны не любят пришельцев. Никаких. Если будет возможность, они убьют и господина Малкина, и вас. Лично я предпочитаю сейчас отсидеться на том берегу».
«Я бы предпочел отыскать Кюхельбеккера», — сказал я.
«Может быть», — согласился человек с гитарой, «если ветераны оставят его в живых».
В любом случае, отсиживаться в императорской комнате не было смысла. Мы вышли в зал. Откуда-то издалека доносились крики, удары, гул. Два бандита с саблями пробежали мимо нас к выходу.
«Пошли к доктору», — сказал Егор. «Леонид Моисеевич нам расскажет. Он должен знать».
Егор повел меня к комнате, на которой была табличка «Медпункт». Дверь туда была приоткрыта. Егор заглянул внутрь и позвал.
«Леонид Моисеевич!»
Ответа не последовало.
«Леонид Моисеевич!»
Егор зашел в комнату. Я подошел к двери. Внутри был самый обыкновенный медпункт. Правда, какой-то запущенный и бедный. Егор заглянул за занавеску. Там стояла пустая койка.
«Нет его», — сказал Егор. «Наверное, тоже убили».
«Жалко», — расстроился я. «Доктор мне очень нужен.
К сожалению, наш опыт поставлен настолько любительски, что я ничего не успел с собой взять, даже камеру.
«Никто не просил вас прыгать за мной», — сказал Егор.
Я понимал, он сказал так, чтобы оставить за собой последнее слово. Не такой уж он дурак, чтобы не понимать. У нас двоих есть хоть какие-то шансы выбраться. По крайней мере, мы можем стать у мачты спина к спине. Тогда как один человек в этой заварушке погибнет. Впрочем, Егор один погиб бы и без заварушки. Императору могло не понравиться, что он добивается возвращения Люськи. «Хорошо», — сказал я. «Тогда нам лучше оказаться в стороне от войны. К сожалению, мы не знаем с тобой ни расстановки сил, ни возможного исхода конфликта. Куда лучше выйти на сцену после того, как лимит по казням исчерпан».
«Вы всегда так стараетесь шутить?»
«Как?» — не понял я.
«Натужно, несмотря ни на что».
«Честно говоря, не всегда. Но ты меня поставил, Егор, в сложное положение. Ты разыгрываешь роль безумца Меджнуна, и я единственный здесь, кто склонен понимать. Честно говоря, такого я от тебя не ждал». Он открыл рот, чтобы спросить, кто такой Меджнун, но не спросил. Гордыня не позволила. «Меджнун», — сказал я, первым выходя из медпункта, «восточный средневековый безумец, который рассказывал в пустыне о своей любви к Лейле, оленям и ящерицам». Мы не успели никуда отойти и спрятаться, потому что через зал, как по сцене костюмного спектакля, побежали разодетые разбойники. «Этих!» — закричал Веня Малкин, также выбегая в зал. «Этих взять!» Он прихрамывал и держался за бедро. Между пальцами текла кровь. За ним бежал его соратник с гитарой и волок шест. Голова императора билась о пол. Она сорвалась и покатилась под соединенные по дюжине стулья с пластиковыми сиденьями, на которых положено сидеть ожидающим поезда. «Хватайте же их!» «Подраться с ними? Попытаться сбежать?» «Куда? К ветеранам, которые, видимо, наступали со стороны платформы?» Один из разбойников ткнул меня в спину концом сабли.
«Больно же!»
— крикнул Егор, которому тоже досталось. «Голову не забудьте!» — приказал Веня, но за головой никто не полез. Мы выскочили на пустую площадь и через нее побежали к реке.
«Может, рванем в сторону?»
— спросил я Егора.
«Конечно!»
Егор откликнулся сразу, но в этот момент нас догнало облако желтого дыма, которое быстро скатывалось по площади от вокзала. Облако было зловещим на вид, и я понимал, что если оно настигнет меня, то случится что-то страшное. Перед облаком бежали не только разбойники и хромающий Веня, но я увидел, как из него выскочил и побежал, прибавляя скорость, сам Кюхельбеккер и еще какие-то незнакомые мне люди. Странным было то, что по мере приближения к реке число людей, которых облако гнало перед собой, все увеличивалось. Может, нас кто-то пугает? Или это природное явление, в нашем мире незнакомое? «Хороший следователь», — думал я, хотя совершенно непонятно, как я успевал думать на таком бегу. «Хороший следователь, представитель передовой российской науки, без единого фиксирующего прибора, бегает по неизведанному миру, совершенно не представляя, что с ним случится в следующую минуту и вообще, что он намерен делать дальше». Желтое облако выдыхалось, как будто оно было языком киселя, вылившегося из опрокинутой чашки, и по мере приближения к краю стола язык его становился тоньше и уже. Мы с Егором бежали быстрее многих, и к берегу реки оторвались от желтой напасти настолько, что могли остановиться и осмотреться. К реке вели ступеньки. Вровень с водой лежали доски причала. Здесь должны были останавливаться речные трамвайчики. Вместо трамвайчиков к берегу были причалены 4 прогулочные лодки из ассортимента, который можно было найти на прудах в парке культуры. У лодок стояли встревоженно, глядя наверх, 2 часовых.
«Давай, давай!»
— крикнул бандит у лодки. «Где добыча?»
«Будет!»
— откликнулся один из его товарищей.
«Отвязывай! Рвем когти!»
Желтое облако одолело большую часть площади, и башня Киевского вокзала поднималась из него, как маяк из утреннего тумана на полотне Тернера. Веня и его команда успели убежать от облака и тоже притормозили у парапета. Хуже было тем, кто остался во втором эшелоне. Я вдруг понял, что газ этот плохо действует на людей. Некоторые из них тащились из последних сил, и желтое облако вновь их нагоняло. Ближе других к нам оказался министр Кюхельбеккер. Он уже не бежал, а еле тащился. Ворот душил его, и он рванул его, стараясь выдернуть черный галстук. Желтый газ дотронулся до его ног, хоть и полз уже еле-еле.
«Гарик, это опасно!» — крикнул мне Егор.
Но я уже бежал навстречу Кюхельбеккеру. Я подхватил его. Министр оказался тяжелым и вялым. Мне бы не дотащить его до реки, если бы Егор не поспел на помощь. Кюхельбеккер закрыл глаза. Он тяжело и часто дышал.
«Оставь его!» — крикнул от лодки Веня. «Ты сбрендил, что ли? Он же отравленный! Сам погоришь!»
Мы уже спускались вниз к лодкам. Ноги Кюхельбеккера бессильно волочились по ступенькам.
«Да брось ты его!» — кричал Веня.
Первая из лодок уже отчалила. Мы влезли в лодку и втащили за собой Кюхельбеккера. Кроме нас в той лодке оказался лишь бородатенький с гитарой. И еще один бандит в бедуиновом халате. Они ни в чем не участвовали. Я сел за весла, Егор — за руль. Мы стали грести к противоположному берегу, следуя за первой из лодок, в которой сидел Веня. Желтое облако скатывалось по ступенькам к воде, переваливалось через парапет и падало к воде тонким прозрачным слоем, как утренний туман.
«Что это?»
— спросил я у бородатенького с гитарой.
«Газ?» — сказал тот. «Я не знаю названия».
«Откуда он взялся?»
«Ветераны. Я Веню предупреждал, но вы же знаете, он никого не слушает. Он совершенно пассионарный».
«Какой?» — спросил я.
«Пассионарный. Неужели вы еще не читали последних трудов Льва Гумилева? Он дает понятие пассионарной нации, пассионарного этноса».
«А вы откуда знаете Гумилева?» — спросил я.
«Я и Акуджаву знаю», — ответил тот.
Кюхельбеккер тяжко застонал. «Прости, я отвлеку вас на минуту», — сказал я. «Но Кюхельбеккер не умрет?»
«Я думаю, что никто не умрет. То есть умрут все, но смерть будет временной».
Гитарист рассуждал размеренно. Он хотел, чтобы его понимали. Он не лгал и не видел в этом нужды. У него были светлые глаза в черных ресницах, маленький рот, убегающий подбородок, а бородка росла так жидко и клочковато, что подбородка не закрывала.
«Временный?»
«Временный, но мучительный», — сказал гитарист. «Умирать всегда тяжело. Я умирал. Это очень страшно. Но убить нас трудно. Если не сделать чего-то решительного, не сжечь, не разрубить на части, то мы оживаем. Я уже видел такие удивительные случаи, за которые московский комсомолец отвалил бы колоссальные деньги».
Мы двигались медленно. Москва — река не быстрая из-за плотины шлюзов. К счастью, мы двигались по течению.
«Где Люся?» — спросил Егор.
«Карфаген, — подумал я, — должен быть разрушен».
«Вы совсем недавно здесь?» — спросил гитарист.
«Разумеется».
«Когда Вениамин прибыл сюда, мы его встречали, ждали. У него есть поклонники. Небольшая, но дружная группа. Моя группа. А может быть, вы знаете, что Малкин прибыл вместе с Люси? Это сложная и романтическая история».
«Я знаю», — перебил его Егор.
«Я могу и не рассказывать», — сказал гитарист.
«Рассказывайте, пожалуйста», — попросил я. «Мой друг был знаком с Люсей там, у нас. Он за нее переживает».
«Нормально с ней», — сказал бандит в халате.
Он сидел на носу лодки, свесив ноги, и мешал мне смотреть, когда я оборачивался, чтобы понять, не врежемся ли мы в берег. На Егора у руля было мало надежды.
«Мы его встречали. Но у нас, как вы знаете, основной контингент очень пожилой, даже старый. Люди другого воспитания, других жизненных привязанностей. Вы не представляете, они даже песни Высоцкого воспринимают как вызов или не воспринимают вовсе».
«Вы в каком году сюда попали?»
«В 73-м. Меня как раз вышибли из института».
«Простите», — попросил Егор. «Вы расскажите, пожалуйста, что здесь произошло за последний месяц. Мне очень важно знать».
«Как вас зовут?» — спросил я гитариста, пока он жевал губами, то ли размышляя, с чего начать, то ли соображая, стоит ли рассказывать. А то трудно разговаривать, не зная, как обращаться друг к другу. Это была маленькая деталь из наших психологических орудий. Калерия гоняла нас на семинары. Кроме меня никто не ходил.
«Григорий Михайлович», — сказал тот.
Григорий Синявский. Фамилия, как у спортивного комментатора. Вы не помните?»
«Я поздно родился», — признался я.
«Григорий Михайлович»,
— Егор подхватил знамя из моих рук. «Рассказывайте, чего же вы?»
«Я не уверен, что могу сказать о месяце. Я давно потерял чувство времени».
«Мы знаем», — сказал Егор. «Месяц назад Люсю утащил сюда Малкин».
«Я вас не понял», — сказал Григорий Михайлович. «Как так он мог ее сюда утащить?»
«Это долгая история», — вмешался я. «Если можно, мы вам расскажем ее за чашкой чая, в соответствующей обстановке». Но Егор выразился совершенно точно. Малкин украл девушку для императора и приехал на Киевский вокзал. Это была его плата за право здесь жить.
«Вы рассказываете какие-то сказки», — возразил Григорий Михайлович. «Я бы знал. Веня ничего от меня не скрывает».
«А мы послушаем», — сказал бандит, сидевший на носу лодки. «Время еще есть».
«Руки у меня уже устали. Вы когда-нибудь пробовали вести 5 человек на прогулочной лодочке больше часа без подмены? Но я решил, потерплю до Новодевичьего».
«За всем должен скрываться какой-то дьявольский умысел», — сообщил нам Григорий Михайлович.
«Я слышал», — неожиданно подтвердил мои слова бандит. «У нас говорили. Император давно ее выбрал и отпустил к вам на травку пастись, пока вымя отрастет».
Он весело засмеялся. Он был из тех толстомордых идиотов, что составляют большинство любой банды.
«Хорошо», — согласился Григорий Михайлович. «Вы мне все расскажете потом. Даете слово?»
«Даю. А вы продолжайте».
«Я был среди тех, кто встретил Веню», — сказал гитарист. «Мы тут создали группу самодеятельную. Пели в основном баллады и туристские песни. Вы знаете творчество бардов?»
«Мы знаем творчество бардов», — мрачно ответил Егор.
«Они в самом деле приехали вместе. Их привез вот этот». Григорий Михайлович показал на Кюхельбеккера, который неподвижно лежал на дне лодки. «А наша группа приветствовала Веню. Честно говоря, мы тогда удивлялись приезду такого выдающегося певца современности. Девушка показалась нам милой, а Вене мы были рады. Девушку увели к императору. А потом начались конфликты. Вы не представляете, какие унижения пришлось пережить Вениамину Борисовичу при дворе. Когда же Егор догадается сменить меня на веслах?» И Веня начал искать способ вырваться из так называемой империи. В частности, он обратился и ко мне. Что делать? Куда идти? Веня — человек энергичный и смелый. А у нас, у одной нашей певицы, я надеюсь, что не открываю особых секретов, есть связи на том берегу. И мы смогли организовать Вениамину Борисовичу встречу с людьми».
«С нами», — сказал бандит с носа лодки.
«Теперь ваша очередь грести», — сказал я ему.
«Не могу», — ответил бандит. «У меня грыжа. 100 лет терплю».
Ему было весело.
«Ну и черт с вами!»
Я отпустил весла и пересел на другую банку. Лодка закачалась, а так как она была перегружена, то через борт плеснуло немного воды.
«Ты что?» — закричал бандит. «Оборзел? Утопишь всех!»
Вода попала на лицо к Кюхельбеккеру. И тот отвернулся, почувствовав холод. Он был жив, без всякого сомнения. Он был совершенно жив. Лодка медленно разворачивалась. Ее несло течением.
«Я возьму весла», — сказал Егор.
Он осторожно перешел на мое место. Я не стал возражать. «Если у пирата грыжа, мы должны беречь пирата». «Продолжайте, Григорий Михайлович», — сказал я замолкшему гитаристу.
«Веня нашел друзей на том берегу», — сказал гитарист нехотя. «И перешел на нашу сторону».
«Ты скажи», — откликнулся с носа лодки разбойник, — «ты скажи, как под славным руководством Вени мы перешли в решительное наступление на придурков с площади».
«Это правда», — сказал гитарист. «Веня оказался как бы свежей струей крови. Он смог объединить несколько групп. Вы не представляете, какой это организационный талант».
Мне был виден организационный талант. Теперь, когда я повернулся лицом по движению лодки, то видел, как его голова торчала среди прочих голов на лодке, что плыла впереди.
«Нам нужны диктаторы», — сказал разбойник. «Пришло время диктаторов. Хватит нам этой анархии.
И он фальшиво, но громко запел. «Люба, Веня, Люба, Люба, Веня, жить, с нашим атаманом не приходится тужить». С передних лодок донесся недружный ответ. Веня поднял худую руку, сжатую в кулак.
«А что же случилось с Люсей?» — спросил я.
Егор едва смог кивнуть. Лодка была перегружена, ее борта были почти вровень с водой. «Людмила сначала вышла замуж за императора», — сказал Григорий Михайлович. «За покойного императора». Кихельбекер застонал. Он поднял руку и закрыл ею глаза, словно его раздражал яркий свет.
«Как так вышло?» — спросил Егор.
«Ну вы же знаете», — ответил Григорий Михайлович. «Вы же были здесь в прошлый раз, когда император поклялся, что женится на ней, и сдержал свое слово. Вот на этой свадьбе и произошел конфликт между императором и Веней».
«Не то слово», — поддержал гитариста-бандит.
«Значит, она была там, на вокзале?» — спросил Егор.
«Была да сплыла», — сказал бандит. «Не волнуйтесь, она в безопасности», — повторил гитарист. «Я вам это гарантирую».
«Мне надо ее увидеть», — сказал Егор.
Первая из лодок, пройдя под устоями железнодорожного моста, свернула налево, туда, где тупо поднимались строения стадиона в Лужниках.
«Забирай левее», — сказал бандит. «Левым греби, правым табань».
Егор подчинился. Наша лодка начала следом за прочими поворачивать к берегу. И тут послышался гул. Совершенно чуждый этому миру. Механический. Даже какой-то грозный. Гул приближался, и я увидел, как со стороны метромоста на прямой отрезок реки вырвался большой катер с закрытой каютой и рубкой, поднимающейся над ней. Он шел со скоростью морского катера. На реке это было делать опасно, потому что разбрасываемые им длинные крутые волны разбегались под углом и ударяли в берега, как волны морского прибоя. «Скорее!» — крикнул я Егору. «Навались!» Катер не должен был врезаться в нас, но он пройдет так близко, что нашу перегруженную лодку он наверняка перевернет. Я замолчал, не в силах оторвать взгляда от этого чудовища, будто заглянувшего невзначай из нашего мира. Мне хотелось понять, есть ли кто-нибудь в его каюте, в рубке, на небольшой палубе, открытой сзади. Ни одного человека я не увидел. В рубке кто-то стоял у штурвала, но, конечно же, я не разобрал ничего, кроме силуэта. За круглыми иллюминаторами каюты было пусто. А может, и рулевой мне привиделся. Я старался развернуть лодку поперек волны, но не успевал.
«Сейчас опрокинет!» — крикнул я. «Егор, плавать умеешь?»
«Что?»
Он не понял, но увидел, как мимо проносится катер и сообразил. «Умею!» Григорий Михайлович прижимал к груди гитару. Он тоже почувствовал опасность. Я привстал, подхватывая подмышки Кюхельбеккера. Его положение было хуже прочих. В таком состоянии он точно бы не выплыл. Мне было видно все, что происходило впереди нас. Первая из лодок уже добралась до берега, по крайней мере, до мелководья. Там была еще одна пристань для трамвайчиков, и был спуск к воде. Волна подхватила лодку и выбросила на причал. Вторую приподняла и опрокинула метрах в трех. Еще одну я не успел разглядеть, потому что почувствовал, как нашу лодку поднимает и кренит длинная волна. Еще мгновенье, и мы сильно зачерпнули левым бортом. Мне надо было вытянуть Кюхельбеккера так, чтобы меня не зашибло опрокидывающейся лодкой. Я рванул его на себя и оттолкнулся ногами от борта. Такие вещи делаешь рефлекторно. Я как-то летом проработал спасателем в Евпатории. Захотелось солнце и море, а денег тогда не было. Кихельбекер не сопротивлялся. Проплыть с ним 20 метров до причала труда не составило. Но меня больше беспокоил Егор. Управится ли он? И ей-богу, я почувствовал истинное облегчение, когда его голова возникла рядом со мной, и он спросил, отплевываясь: «Помочь, Гарик?» «Ничего, плыви. А где Григорий Михайлович?» Я правильно сделал, что спросил. Оказывается, тот бултыхался, собираясь потонуть метрах в пяти сзади нас. Егор поплыл к нему и потащил к берегу, а тот махал руками, стараясь утопить Егора. Когда я вылез на причал, то увидел Веню Малкина. Он стоял на досках, махал кулаком вслед катеру, грязно и витиевато матерясь. Я втащил Кюхельбеккера на причал. Веня увидел меня и спросил:
«Ты зачем этого тащишь? Оставь в воде!»
Я положил Кюхельбеккера на доски и спросил Веню:
«А что это за катер? Я думал, что здесь такой транспорт не предусмотрен».
«Чёрт их знает!»
— в сердцах ответил Малкин. «Я до них доберусь».
«Они приходят оттуда, сверху. Проносятся туда и обратно. Но мы их не знаем», — сказал разбойник, который только что вылез из воды и прыгал на одной ноге, стараясь вылить воду из уха. Одна лодка валялась на боку рядом с нами. Ее пассажиры разбирались с синяками и порезами. Но вроде все были живы.
«Хорошо, что добычи не было», — сказал вдруг Григорий Михайлович, которого выволок на причал Егор. «Просто счастье! Представляете, как бы мы огорчились!»
И почему-то от этой незамысловатой фразы все ударились в смех. И такой поднялся хохот, что Веня чуть не сел, согнувшись в поясе. Даже я засмеялся, хотя ничего смешного не было. К нам бежали люди с берега. Две женщины и старик с костылем.
«Что привезли?»
— крикнула первая из них, лохматая, с грубым лицом.
«Победа!»
— крикнул им Веня, выпрямляясь и поднимая над головой стиснутые в пожатии руки. Так ведут себя победители на стадионе. Человек не может изменить принципы поведения. Стадион ли рукоплещет ему, или три дикаря? Любопытно, — подумал я, — каково должно быть минимальное наполнение мира, чтобы поддерживать цивилизацию? Очевидно, когда люди разбросаны по лицу пустынной земли так скудно, они неизбежно вырождаются, хотя и поддерживают порой видимость организации, как на площади Киевского вокзала. Обязательно надо будет расспросить аборигенов, откуда этот катер. Общая тайна этого мира может быть разгадана лишь через раскрытие маленьких загадок. Лишён ли этот мир системы коммуникаций, или мы попали на его окраину, к жителям саванны? Кихельбекер открыл глаза. Его взор был мутным, он пытался отстранить меня рукой.
«Оставь его здесь», — сказал Веня. «Его потом отведут куда надо».
«Куда его везти?» — сказал один из бандитов. «Я его тут зарежу. У меня нож острый».
«Ты глуп, мой друг», —
сказал Веня, который уже изменил прежнюю позицию. «А мне нужны умные люди. Ты что думаешь, я хочу всех перерезать и править только вами?» Женщина с грубым лицом поцеловала Веню в щеку.
«Это лишнее», — сказал певец. «Как дела дома?»
Он пошел прочь и поднялся по ступенькам на набережную.
«Кихельбекера не тронут», — рассеял мои сомнения Григорий Михайлович. «Если Веня сказал, то не тронут. Веню здесь уважают».
Мы поднялись наверх следом за Веней. Он уверенно направился к костру, горевшему возле входа во дворец спорта, неуклюжего сооружения, стоявшего между стадионом и рекой. Я вспомнил, что когда-то был здесь, еще мальчиком, на тренировке. Нет, не сам я тренировался, а одна девочка из нашего детдома попала в сборную. Честное слово, даже в детских домах это бывает. Ее взяли от нас, а она как-то написала письмо мне и Коле Сердечкину и позвала на тренировку. Во дворце было гулко. В памяти осталось именно гулкое нутро, в котором летали под потолком и неслись надо льдом громкие голоса тренеров и хореографов. Они стояли, опершись о бортик, а иногда выходили на лед, волоча ноги, чтобы не скользить. Мы поднялись на набережную, поддерживая Григория Михайловича. Он шел, заплетая ноги.
«Я испугался», — сказал он. «Перепугался, что утону. Я плавать не умею. И гитару потерял. Где теперь другую найдешь?»
«Наверное, в магазине», — сказал я. Я промок до костей. Было холодно. Но не по-настоящему холодно, а... «Неприятно телу».
«Ну да скажите, наконец», — потребовал Егор. «Я же вас вытащил». «Для этого?»
Гитарист обиделся, задрал голову и уткнулся концом мокрой острой бороды в Егора.
«А я и не собирался ничего утаивать. Зачем мне утаивать? Это все ваши дела. Сейчас вы увидите свою Люсю. Ее уже давно украли. От этого и началась война. Она была как Елена Прекрасная. Вы читали об этом?»
«Так где же она?»
«Может, ждет нас», — усмехнулся гитарист. «Она же теперь супруга Вениамина. Император потерял покой и готов был на все, буквально на все».